Глава 10. Пятый поросенок с визгом домой побежал. Окна квартиры Анжелы Уоррен выходили на Риджентс-парк. В этот весенний день теплый воздух вливался в раскрытое окно, и если б не ровный зловещий гул проносящихся внизу машин, можно было бы представить, что находишься в деревне. Дверь открылась, и Пуаро отвернулся от окна. В комнату вошла Анжела Уоррен. Он видел ее не в первый раз. Несколько дней назад мисс Уоррен выступала на конференции в Королевском географическом обществе, и Пуаро, воспользовавшись случаем, послушал ее лекцию. Выступление ему понравилось, хотя и получилось, возможно, несколько суховатым с точки зрения широкой публики. Мисс Уоррен оказалась прекрасным лектором. Говорила без пауз, не отвлекаясь. Голос ее звучал четко, ясно и мелодично. Она не пошла на уступки той части зрителей, которая ждала романтики и приключений. Никаких душещипательных историй и совсем мало того, что представляло бы общественный интерес. Четкое и немногословное перечисление фактов, прекрасно проиллюстрированных умело подобранными слайдами с вытекающими из них логическими выводами. Все четко, ясно, последовательно и убедительно. Душа Пуаро ликовала. Приятно обнаружить научно организованный ум. Теперь, видя ее вблизи, он подумал, что Анжела Уоррен легко могла быть очень красивой женщиной. Правильные, хотя и резкие черты лица, тонко очерченные темные брови, ясные и умные карие глаза, чистая бледная кожа. Плечи она держала прямо, а в ее походке было что-то слегка мужское. Определенно, ни малейшего сходства с жалобно визжащим поросенком. Вот только на правой щеке вытянулся морщине кожу давно заживший шрам, оттягивавший вниз уголок глаза. Никто, наверное, не догадывался, что глаз не видит. Сама мисс Уоррен, — подумал Пуаро, — так долго жила с этим увечьем, что, скорее всего, давно привыкла к нему и не замечала. Ему вдруг пришло в голову, что из 5 человек, привлекших его внимание в ходе расследования, успехов и счастья достигли отнюдь не те, кто вступил в жизнь с наибольшими преимуществами. Худший результат показала Эльза, имевшая вначале все — молодость, красоту, богатство. Словно цветок, захваченный нагрянувшим внезапно заморозком и не успевший распуститься. Сесилия Уильямс, как могло показаться со стороны, похвастать было нечем, однако Пуаро не обнаружил ни отчаяния, ни уныния, ни упадка духа. Жизнь увлекала ее, она не утратила интереса к людям и событиям. Огромное интеллектуальное и моральное преимущество давало ей строгое викторианское воспитание, которого мы ныне лишены. Сесилия Уильямс исполняла свой долг на том жизненном посту, который назначил ей Господь, и убежденность в своей правоте служила ей верной защитой от каменьев и копий зависти, недовольства и сожаления. С ней оставались воспоминания, ей были доступны благодаря строжайшей экономии маленькие радости, а здоровье и бодрость духа позволяли сохранять интерес к жизни. И вот теперь в Анжеле Уоррен, этой юной особе, обезображенной и претерпевшей неизбежное унижение, Пуаро увидел, как он надеялся, дух, окрепший и закаленный непрестанной борьбой за уверенность в себе и твердость. Озорная, непослушная девочка-подросток стала сильной волевой женщиной, чьи немалые умственные способности и неиссякаемая энергия позволяли достигать амбициозных целей. Пуаро чувствовал, что женщина успешна и счастлива. Она живет полной, яркой жизнью и получает от нее огромное удовольствие. Впрочем, детектив предпочитал женщин другого типа. Восхищаясь ясным, логическим умом Анжелы Уоррен, он ощущал присутствие в ней духа сильной женщины, что настораживало его и даже пугало. Вкусу Пуаро всегда отвечали женщины яркие и экстравагантные. С Анжелы перейти к цели визита не составило труда. Никаких уловок и ухищрений не потребовалось. Пуаро рассказал о встрече с Карлой Ле Маршан, и лицо мисс Уоррен осветила теплая улыбка. «Малышка Карла, она здесь, так хотелось бы ее увидеть. Вы поддерживали связь? Вряд ли это можно так назвать. Я училась в школе, когда она уехала в Канаду, и понимала, что через год-два она забудет нас. Потом, в более поздние годы, мы иногда обменивались подарками на Рождество, и это была единственная ниточка между нами. Мне представлялось, что она полностью погрузится в тамошнюю жизнь, и ее будущее связано с той страной. Оно бы и к лучшему, учитывая обстоятельства». «Конечно, так могло бы быть. Смена имени, смена места жительства, новая жизнь, но не все так просто». Пуаро рассказал Анжеле о помолвке, о письме, полученном Карлой по достижении совершеннолетия, и мотивах ее приезда в Англию. Мисс Уоррен слушала его спокойно и внимательно, ничем не выдавая своих чувств, но когда гость умолк, негромко сказала: «Молодец, Карла». Пуаро удивленно посмотрел на нее. С такой реакцией он столкнулся впервые. «Вы одобряете мисс Уоррен?» «Конечно. Я желаю ей успеха и сделаю все, чтобы помочь ей. Знаете, я чувствую себя виноватой из-за того, что не предприняла ничего сама. То есть вы допускаете возможность того, что она права?» Анжела Уоррен кивнула. «Конечно, права. Каролина его не убивала, я всегда это знала». «Мадемуазель, вы меня удивляете», — пробормотал Эркюль Пуаро. «Все остальные, с кем я разговаривал, никого не слушайте», — перебила она. «Я ничуть не сомневаюсь, что косвенных доказательств предостаточно. Моя убежденность основывается на знании. Я знаю свою сестру, знаю определенно, что Каро не могла никого убить». «Разве можно быть настолько уверенным в другом человеке?» «В большинстве случаев, наверное, нет. Согласна, человек способен на любой сюрприз, но в случае с Каролиной у меня есть особые причины судить лучше, чем кто-либо еще». Она дотронулась до изуродованной шрамом щеки. «Видите? Вы, наверное, слышали об этом?» Пуаро кивнул. «Дело рук Каролины. Вот почему я уверена, просто знаю, что она не убивала». «Для большинства аргумент не очень убедительный». «Да, скорее наоборот. По-моему, его даже использовали как доказательство вспыльчивости и неуправляемости Каролины. Исходя из того, что она ранила меня, специалисты утверждали, что точно так же она отравила своего неверного мужа». «Я, по крайней мере, вижу разницу. Внезапная вспышка неуправляемого гнева отнюдь не означает, что дальше последует кража яда и использование его по назначению на следующий день». Анжела Уоррен покачала головой. «Нет-нет, я совсем не это имею в виду. Постараюсь объяснить, чтобы вы поняли. Предположим, в повседневной жизни вы человек доброжелательный и мягкий, но при этом подвержены вспышкам ревности. И предположим еще, что в какой-то период жизни, когда самоконтроль давался вам особенно трудно, вы в приступе гнева совершаете некое действие, которое едва не приводит к убийству. Представьте себе, какой это шок для вас, какой ужас! Для человека чуткого и ранимого, вроде Каролины, это кошмар навсегда, как и чувство вины. Она ничего не забыла, страх и раскаяние остались с ней на всю жизнь. Тогда я сама толком этого не понимала, но теперь, оглядываясь назад, вижу все совершенно ясно. Тот случай, когда она поранила меня, не давал ей покоя. Память о нем преследовала Каролину постоянно. На всех ее поступках лежала тень того события. В нем объяснение ее отношения ко мне. Все для меня. Мне только самое лучшее. Для Каро я всегда шла первой. Половина ее ссор с Эмиасом случалась из-за меня. Я ревновала и изводила Эмиаса как только могла, стащила кошачьи капли, чтобы добавить ему в напиток, а один раз подбросила ежа ему в постель, но Каролина всегда была на моей стороне. Мисс Уоррен помолчала. Конечно, я вела себя безобразно. Каролина ужасно меня избаловала, но речь о другом. Мы же говорим о том, как это отразилось на ней. В результате той вспышки гнева она прониклась стойким отвращением к любым действиям такого рода. Каро всегда следила за собой, жила в постоянном страхе перед тем, что нечто подобное может повториться. А еще она предприняла собственные меры защиты. Одна из них — большая вольность в выражениях. Она думала, и с точки зрения психологии, наверное, была права, что если выплеснет агрессию в словах, то избавится от соблазна выразить агрессию в действиях. Практика показала, что метод работает. Я слышал от нее такие, например, высказывания: «Как бы мне хотелось покрошить его на кусочки и сварить в масле». Она могла сказать мне или Эмиасу: «Будешь надоедать — убью». Она не стремилась избегать ссор и в них давала себе полную волю. Понимала, что в ней живет импульс к насилию, и предусмотрительно давала ему выход. Стычки с Эмиасом перерастали у них во что-то невероятное. Пуаро кивнул. «Да, подтверждение этому есть. На суде говорили, что они жили как кошка с собакой». «Вот именно. В этом и заключается проблема свидетельских показаний. Они бестолковые и создают неправильное представление. Конечно, Каро и Эмиас ссорились. Конечно, они говорили друг другу жестокие, оскорбительные и возмутительные вещи. Чего никто не понимает, так это того, что им нравилось ссориться. Да, нравилось. И ей, и Эмиасу. Такая вот склеилась парочка». Обоим нравилась драма, эмоциональные сцены. Большинство мужчин другие, им хочется покоя, но Эмиас был художником. Он любил кричать, угрожать, возмущаться. Он как бы выпускал пар. Такие, потеряв запонку, ставят на уши весь дом. Знаю, звучит странно, но жизнь в режиме непрерывных ссор и примирений была их идеалом. Они так развлекались. Анжела нетерпеливо тряхнула головой. «Если б меня не услали, если б мне позволили выступить в суде, я бы так всем и сказала». Она пожала плечами. «Только не думаю, что мне поверили бы. Да и я сама тогда не понимала этого с такой ясностью, как теперь. Я знала это, но не осознавала всего, и мне в голову не приходило попытаться изложить все словами». Посмотрела на Пуаро. «Вы ведь понимаете, что я хочу сказать?» Тот выразительно кивнул. «Прекрасно понимаю. Вы абсолютно правы в том, что сейчас сказали. Есть люди, которых утомляет согласие. Им постоянно требуются стимуляторы разлада, чтобы творить драму в собственной жизни». «Верно». «Позвольте спросить, мисс Уоррен, как бы вы описали ваши чувства в те дни?» Анжела вздохнула. Растерянность и замешательство прежде всего. Беспомощность. Это был какой-то невероятный кошмар. Каролину вскоре арестовали, думаю, дня три спустя. До сих пор помню, как меня это возмутило, как я злилась, как верила с детской наивностью, что произошла какая-то дурацкая ошибка, и все снова будет в порядке. Каро, разумеется, тревожилась из-за меня, хотела, чтобы я уехала как можно скорее. По ее требованию, мисс Уильямс почти сразу же отвезла меня к каким-то родственникам. Полиция не возражала, а потом, когда в суде решили, что мои показания не обязательны, меня отправили за границу. Разумеется, я не хотела уезжать, но меня убедили, что Каро беспокоится обо мне и что помочь я ей могу, только если уеду. Она помолчала. В общем, меня отправили в Мюнхен. Там я и была, когда присяжные вынесли вердикт. Повидаться с Каро не разрешили. Этому воспротивилась она сама. Наверное, то был первый и единственный раз, когда она не поняла меня. «Не думайте так, мисс Уоррен. Посещение в тюрьме любимого человека могло не лучшим образом отразиться на психике восприимчивой девушки». «Возможно». Анжела Уоррен поднялась. «После приговора сестра написала мне письмо. Я никому его не показывала. Думаю, сейчас я покажу его вам. Может быть, оно поможет вам понять, каким человеком была Каролина. Можете, если пожелаете, показать его Карле». Она подошла к двери, потом вернулась. «Идемте со мной. У меня в комнате портрет Каролины». Второй раз за последнее время Эркюль Пуаро стоял перед женским портретом. С художественной точки зрения работа была посредственная, но детектив смотрел на картину с любопытством. Его не интересовали ее художественные достоинства. Вытянутое овальное лицо, изящная линия подбородка, милое, слегка застенчивое выражение. Лицо, как будто неуверенное в себе самом, эмоциональное, со скрытой, спрятанной красотой. В нем не было силы и энергичности, как в лице дочери, несомненно унаследовавшей эти качества от отца. Лицо отражало натуру менее позитивную. И тем не менее, рассматривая портрет, Эркюль Пуаро понял, почему человек с таким богатым воображением, как Квентин Фогг, не смог ее забыть. Рядом с Пуаро, держа в руке письмо, стояла Анжела Уоррен. «А теперь, когда вы узнали, как она выглядит, прочтите ее письмо». Детектив осторожно развернул листок и стал читать то, что Каролина Крейл написала 16 лет назад. «Моя дорогая малышка Анжела, скоро ты услышишь плохие новости и опечалишься, но я хочу, чтобы ты знала, все в порядке. Я никогда не говорила тебе неправду и не стану говорить теперь. Скажу так, я счастлива. Я ощущаю душевное равновесие и покой, какого не знала никогда прежде. Все хорошо, дорогая, все хорошо. Не оглядывайся, не горюй по мне, живи своей жизнью, и пусть тебе сопутствует успех. Ты сможешь, я знаю. Все хорошо, и я ухожу к Эмиасу. У меня нет ни малейших сомнений в том, что мы будем вместе. Жить без него я не смогла бы. Сделай же для меня вот это. Будь счастлива. Говорю тебе, я счастлива. Долги нужно отдавать. Так чудесно чувствовать покой в душе. Твоя любящая сестра Каро». Эркюль Пуаро прочитал письмо дважды. Потом вернул его мисс Уоррен. «Прекрасное письмо, мадемуазель. Замечательное. Каролина сама была замечательным человеком. Да-да, какой необычный ум. Так вы считаете, что это письмо указывает на ее невиновность? Конечно, но это не заявляется прямо. Каро знала, что мне и в голову не придет считать ее виновной. Возможно, но понять его можно и в другом смысле, а именно в том, что да, она виновна и, искупив вину, найдет покой». Такое предположение, подумал Пуаро, соответствовало ее поведению во время суда. В этот момент он испытал сильнейшее сомнение в правильности избранного с самого начала направления в расследовании. До сих пор все указывало на виновность Каролины Крейл. Теперь даже она сама свидетельствовала против себя. И против всего этого было только одно — непоколебимая уверенность Анжелы Уоррен. Несомненно, она знала сестру очень хорошо. Но разве ее убежденность не могла быть всего лишь фанатичной верностью девочки-подростка, старшей, нежно любимой сестре? Словно прочитав его мысли, Анжела Уоррен сказала: «Нет, мистер Пуаро, я знаю, что Каролина невиновна». «Видит Господь, я не хочу расшатывать вашу веру, но давайте будем практичными. Вы говорите, что ваша сестра невиновна. Хорошо, но тогда что же случилось на самом деле?» Мисс Уоррен задумчиво кивнула. «Согласна, вопрос трудный. Думаю, все было так, как и сказала Каролина. Эмиас покончил с собой». «По-вашему, это сочеталось с его характером?» «Нисколько. Но вы не утверждаете, как в случае с миссис Крейл, что это невозможно?» «Нет. Потому что, как я уже сказала, люди часто совершают невозможные, казалось бы, поступки, совершенно не соответствующие их характеру». «А вы хорошо знали мистера Крейла?» «Да. Но, конечно, не так хорошо, как знала Каро. Мне представляется невероятным, что Эмиас совершил самоубийство, но я думаю, он мог это сделать и даже должен был». «Другого объяснения вы не находите?» Анжела встретила этот вопрос спокойно, но с некоторым интересом. «Я понимаю, что вы имеете в виду. Никогда об этом не думала. Хотите сказать, что его убил кто-то другой? Что это было преднамеренное, хладнокровное убийство?» «Но такое могло быть?» «Да, могло. Но все равно это очень и очень маловероятно». «Даже менее вероятно, чем самоубийство?» «Трудно сказать. На первый взгляд никаких оснований подозревать кого-то другого нет. Оглядываясь сейчас назад, я не вижу никого, и все же давайте рассмотрим эту возможность». «Кто из ближайшего круга знакомых представляется вам наиболее вероятным подозреваемым?» «Дайте подумать». «Так, я его не убивала. И та тварь Эльза, конечно, тоже. Она просто с ума сходила от злости, когда он умер. Кто еще там был? Мередит Блейк? Он всегда был верен Каролине, ходил за ней, как кот за хозяйкой. Какой-то мотив у него мог быть». В книге он мечтал бы убрать Эмиаса, чтобы самому жениться на Каролине, но той же цели Мередит мог достичь проще, позволив Эмиасу уйти с Эльзой и оставшись с Каролиной в роли утешителя. Кроме того, я просто не представляю Мередита убийцей. Слишком мягок, слишком осторожен. Кто там еще? «Мисс Уильямс», — предложил Пуаро. «Филипп Блейк?» Серьезное лицо Анжелы смягчило недолгая улыбка. «Мисс Уильямс? Трудно убедить себя в том, что убийцей может быть гувернантка. Мисс Уильямс всегда была такая правильная, непреклонная, добродетельная». Она помолчала, потом продолжила. «Конечно, была очень предана Каролине. Сделала бы ради нее все, что угодно. И Эмиаса ненавидела. Большая феминистка и мужа-ненавистница. Достаточно ли этого для убийства? Конечно, нет». «Пожалуй, едва ли», — согласился Пуаро. «Филипп Блейк?» — продолжала Анжела и, подумав, немного негромко добавила. «Вы ведь понимаете, что если мы говорим о вероятности, то он самый подходящий кандидат». «То, что вы говорите, мисс Уоррен, очень интересно. Позвольте спросить, почему вы так думаете?» «Ничего определенного у меня нет. Но, насколько я помню, Филипп Блейк — человек довольно ограниченного воображения». «А ограниченное воображение предрасполагает к убийству?» «Нет. Но оно может вести к выбору простого, грубого способа решения ваших трудностей. Люди такого типа находят удовлетворение в действии того или иного рода. Убийство — дело очень простое и грубое. Вы со мной согласны?» «Да, думаю, вы правы. Это, несомненно, точка зрения. Но все равно должно быть что-то еще. Какой мотив мог быть у Филиппа Блейка?» Ответ последовал не сразу. Некоторое время Анжела Уоррен стояла молча, сосредоточенно глядя в пол. «Он ведь был другом Эмиаса Крейла, не так ли?» — спросил Пуаро. Она кивнула. «У вас что-то на уме, мисс Уоррен, что-то, о чем вы пока мне не сказали. Эти двое, они были соперниками? Из-за девушки? Из-за Эльзы?» Анжела покачала головой. «Нет-нет, только не Филипп». «Тогда что?» «Не знаю, знакомо ли это вам, но иногда какие-то вещи вдруг возвращаются к вам даже спустя годы. Я объясню, что хочу сказать. Когда мне было 11 лет, мне рассказали одну историю. Никакого смысла я в ней не увидела, и она никак меня не трогала. В одно ухо вошла, а в другое вышла. Наверное, я о ней и не вспоминала бы больше. Но года два назад, находясь в театре, я вспомнила ее и так удивилась, что даже произнесла вслух: «О, теперь-то мне понятен смысл этой глупой сказки о рисовом пудинге». Притом никакой прямой аллюзии в репликах не было, только какая-то шутка с некой очень туманной отсылкой к сказке. «Я понимаю, мадемуазель, что вы хотите сказать». Тогда вы поймете и то, что я собираюсь вам сказать. Однажды мне пришлось остановиться в отеле. Когда я шла по коридору, дверь одного из номеров открылась, и из комнаты вышла знакомая женщина. Номер был не ее, и я поняла это потому, как изменилось ее лицо, когда она увидела меня. И вот тогда я вспомнила и поняла выражение, которое увидела однажды ночью на лице Каролины в Олдерберри, когда она вышла из комнаты Филиппа Блейка. Анжела Уоррен подалась вперед, предупреждая вопрос Эркюля Пуаро. Тогда у меня и мысли никакой не возникло. Я, конечно, знала кое-что, как и все девочки моего возраста, но никак не связывала эти знания с реальностью. Каролина Крейл вышла из комнаты Филиппа Блейка. Ну и что? Вышла и вышла. Точно так же она могла бы выйти из комнаты мисс Уильямс или моей. Но я все-таки обратила внимание на выражение ее лица. Странное выражение, значение которого я не знала и не смогла понять, а поняла лишь много позже, в Париже, когда увидела то же выражение на лице другой женщины. «То, что вы рассказали сейчас, удивительно», — медленно проговорил Пуаро. «В разговоре с самим мистером Филиппом Блейком у меня сложилось впечатление, что он недолюбливает вашу сестру и никогда не питал к ней теплых чувств. Знаю. Не могу это объяснить, но что есть, то есть», — подтвердила Анжела. Пуаро задумчиво кивнул. Уже тогда, беседуя с Филиппом Блейком, он почувствовал, что-то не так. Нескрываемая враждебность к Каролине выглядела не совсем естественной. В памяти всплыли слова Мередита Блейка. «Думаю, ему не понравилось, что Каролина вышла за Эмиаса. Он больше года у них не показывался». Значит ли это, что Филипп был влюблен в Каролину? И не обернулась ли эта любовь, когда Каролина предпочла Эмиаса в ненависть и горечь? Да, Филипп был слишком резок, слишком необъективен. Пуаро представил его, бодрого, преуспевающего мужчину, у которого есть гольф и уютный дом. Какие чувства владели Филиппом Блейком 16 лет назад? «Не понимаю», — снова заговорила Анжела Уоррен. «Видите ли, у меня нет опыта в любовных делах. Со мной ничего такого не случалось. Вам я рассказала об этом на случай, если это могло иметь какое-то отношение к случившемуся».